За несколько дней, не дожидаясь саммита, президент Турции приказал начать переброску войск в Ливию. Так, Реджеп Эрдоган намерен поддерживать правительство в Триполи, которым руководит Фаиз Сарадж. В студии Никита Воронков. Приветствую всех и отдельно коллегу Евгения Майструка.
Здравствуйте. Вот турецкий лидер говорит, что будет использовать доступные ему дипломатические и военные средства. И его слова, Никита, прозвучали всего за несколько суток до того, как в Берлине вроде как должен начаться саммит. Там предполагается обсуждать вот это самое мирное урегулирование конфликта в Ливии. И вот кроме многочисленных глав государств и представителей ООН, ожидается, что приедет в немецкую столицу и командующий ливийской национальной армией генерал Халифа Хафтер. Ну, это главный оппонент нынешнего ливийского правительства, человек, заявлявший, что его войска в силах занять Триполи. И не совсем понятно, почему Эрдоган сейчас торопится. Вроде как саммит в Берлине должен привести к каким-то более-менее устойчивым результатам, потому что переговорный процесс наконец-то не стоит на месте. На протяжении длительного времени, чуть ли не год или полтора, мы слышали о том, что Хафтер вроде как наступает, а правительство в Триполи вот в ближайшие
годы
приходит. Что-то, да, ни того, ни другого не происходит. И мы должны напомнить, что недавно в Москве состоялись переговоры, там присутствовали и Сарадж, и Хафтер, но вот 7 часов они продолжались. Мне вообще сложно представить, 7 часов переговоры продолжаются, и в результате Хафтер уехал из Москвы, улетел к себе в Бенгази.
И при этом их прямого контакта, по-моему, не было, Хафтера и Сараджа.
Вот.
Если мне не изменяет,
при этом он еще и улетел, понимаешь, да, не подписав вообще никаких документов. Вот интересно, подпишет ли он какие-то документы в Берлине. На это очень многие надеются. Давайте послушаем политолога и заместителя директора Национального института развития современной идеологии Игоря Шатрова. Он говорит о том, почему ливийская проблематика так важна для Европейского Союза.
Поразительно, что при этом Европа, для которой потенциальная угроза не меньше, чем для России, от ливийской ситуации, а даже, может быть, и больше где-то. Потому что именно Ливия в лучшие времена своей государственности была тем фильтром, тем сдерживающим фактором, который сдерживал эти потоки неконтролируемой миграции через Средиземное море. А сейчас Ливия не является таким, скажем так, буфером. И европейцы, конечно, заинтересованы в ливийском мире не меньше, чем россияне.
К прямому эфиру «Радио Спутник» присоединяется директор Центра военно-политических исследований МГИМУ, доктор исторических наук Алексей Подберезкин. Алексей Иванович, мы с Евгением вас приветствуем.
Да, добрый вечер.
Здравствуйте, Алексей Иванович. Мне на самом деле не совсем понятно, почему Эрдоган принял решение о переброске своих войск в Турцию, не дожидаясь саммита в Берлине. Это такая показная демонстрация или в этом есть действительно какая-то срочная необходимость?
Ну, надо, во-первых, понимать личность Эрдогана. Это человек такой достаточно брутальный, энергичный, старающийся всегда сохранить за собой инициативу и редко ожидающий, скажем так, выжидающий какой-то каких-то действий с другой стороны. А потом Турция вообще сейчас на себя берет роль лидера регионального и среди мусульманских государств. И особенно в Средиземноморье. Это для нее как бы обязанность, которую она сама на себя добровольно возложила. Поэтому я думаю, что Турция хочет этим шагом показать, что она готова идти на большее, чем просто оказывать военную помощь. Но здесь есть еще один момент, на мой взгляд. Турция хочет показать европейцам, что она будет активна в тех регионах, где европейцы, которые фактически сейчас оппонируют Турции, становятся более слабыми. И тем самым это будет косвенно оказывать давление на западноевропейские страны.
Алексей Иванович, а тогда по поводу саммита, который в ближайшее время должен пройти в Берлине, вроде как Хафтер готов приехать, но мне не совсем ясно, а что изменилось, собственно, с того момента, как Хафтер и Сарадж были в Москве, что были приняты какие-то дополнительные документы, дополнительные соглашения, ну вот они в Москве не договорились, а в чем шанс, что они договорятся в Берлине?
Ну, во-первых, пройдет какое-то время и на месте. А как говорится, все вопросы меня в конечном счете решаются винтовкой. что-то может произойти в эти дни буквально. Или сами на местном уровне о чем-то договорятся без всяких посредников. Но, а скорее всего, у каждого есть какие-то надежды вырваться вперед. Те условия, которые были в Москве, не устроили по одной простой причине. Люди не доверяли, по сути дела, первый контакт был, и не доверяли друг другу. Идет очень жесткая война, которая искусственно поддерживается Западом. И
а только ли Западом?
Конечно. А кем еще? Там нет больше других заинтересованных сторон.
Но как же арабский мир?
Нет, арабский мир как раз не заинтересован. Ливия была очень благополучная страна, можно сказать, с идеальным состоянием экономики, социальной сферы. Она здорово помогала и арабскому миру, и, в общем, арабский мир относился к ней с большим уважением, потому что она очень часто бывала именно неформальным лидером в арабском мире. Поэтому дестабилизировать Ливию никто из арабов не заинтересован. И даже, честно сказать, я не очень понимаю, какой режим может быть заинтересован в том, чтобы дестабилизировать. Вот другое дело, что Запад может сделать неких облачных противников, заплатив деньги, которые могут выступить за дестабилизацию Ливии. Вот это и происходит. Собственно, Запад получает то, что он хотел. Он сумел дестабилизировать режим, и сейчас, если вы заметили, он не спешит этот конфликт урегулировать.
Как не спешит? Посмотрите, сколько глав государств собрались в немецкую столицу. Все прям радеют, радеют за ситуацию в Ливии.
Да нет, то, что они радеют, понятно, но в Ливии уже сколько лет идет война, во-первых, а во-вторых, а кто, с какой стати там началась эта война? Почему вдруг...
8 лет, я посчитал.
Так вот, почему вдруг начали независимое государство бомбить? Почему вдруг его оккупировали специальные подразделения? Почему вдруг уничтожили, причем демонстративно, лидера? А потом с удовольствием смотрели, как там эта война продолжается. А то, что люди будут говорить, ну, это могут говорить еще лет 20-30. На Кипре, вон, 40 лет идет процесс стабилизации.
Алексей Иванович, а давайте я крамольную мысль скажу. А почему бы уже эту многострадальную Ливию, ну, слушайте, 8 лет они там воюют, почему ее нельзя уже наконец-то договориться, разделить там на 2 или на 3 части, ну, чтобы наконец-то наступил мир? Ну, предположим, там Триполи, Бенгази и там Сахара.
А я не думаю, что что-то возможно разделить там по племенному признаку там или по какому-то еще. При всем при том, понимаете, мы относимся к Ливии как к некой стране там третьего мира, которая находится в Африке. А вообще-то Ливия – это древнее государство, которое ровесница, даже старше многих европейских государств, с очень, ну, вместе с Тунисом, с очень древней культурой и со своими обычаями и традициями. И там, в общем-то, знают хорошо, как себя вести. Там очень сильная идентичность. Я бывал в Ливии и встречался там с местными, так сказать, руководителями.
А это еще до войны было, да?
Это было до войны, угу. Да. И я понимал, что эта страна может очень многого добиться. Она добилась очень многого. То, что ее сейчас разрушили, разрушили искусственно, это не значит, что там вдруг появилась какая-то болячка, которая неизвестная, которая ее саморазрушает. Ничего подобного. Ее разрушают силы извне, которые поддерживать деньгами, оружием некие там относительно небольшие, относительно незначительные силы.
Нет, но вам не кажется, что уже как там не закончится эта война? Ну вот в Советской России 4 года гражданская война шла, но она наконец-то закончилась, когда одна из сторон победила. Вам не кажется, что вот в Ливии гражданская война никогда не закончится, пока одна из сторон не возьмет верх?
Вы знаете, в этом проблема есть. Ведь обратите внимание, мы в свое время в Афганистане были 10 лет, за что нас упрекают. Американцы там уже 20 лет. И там тоже конфликт продолжается и в Ираке, и в Сирии. То есть войны, такие войны, могут вестись десятилетиями. Даже не 3, не 4, а 40 лет могут вестись. И если это кому-то интересно, если есть спонсоры из-за рубежа. Потому что для того, чтобы поддерживать конфликт, нужны 3 вещи. Деньги, организация по подготовке сопротивления командиров, да и оружие, техника. Само по себе это не происходит. На базаре ты взрывчатку не купишь, и самолет, и пулемет тем более. Ну, в лучшем случае ты купишь подержанный автомат. Тем более, у тебя не будет денег для содержания армии. То есть этот конфликт нужен внешним силам. Если Россия с Турцией договорятся и смогут урегулировать, и это единственные силы, которые, кстати сказать, могут стабилизировать внешние силы ситуацию в Ливии, потому что им это выгодно, то это да. Но на самом деле там многие другие государства, которым это невыгодно, которым нужно, чтобы вот прежде всего природные богатства Ливии остались вне контроля или под контролем каких-то других сил.
Алексей Иванович, а можно вот посмотреть на отсылку войск Эрдоганом турецких в Ливию как на такую гарантию, может быть, прекращения боевых действий? Потому что если не будет какой-то третьей силы...
Нет, это никакая не гарантия. Нет, это не гарантия, это демонстрация. Никаких гарантий здесь никто дать не может, кроме, я думаю, что армия фельдмаршала, она... в конце концов, и восстановят, несмотря на все сопротивление, порядок в стране при поддержке России и при определенной позиции Турции. Турция сейчас сделала свой решительный шаг. Это политический шаг, демонстрация. Понимаете, такие демонстрации, они традиционны. Не надо думать, что это что-то новое. В свое время Гитлер, когда занимал Судетскую область, сделал такую же демонстрацию. Потом он такую же демонстрацию сделал перед захватом Австрии. Да, вот это норма.
А куда в таком случае денутся силы, которые поддерживают правительство национального согласия?
Да на самом деле их и нет особенных этих сил. Они рассосутся.
Как же там племенные, говорят, ребята с автоматами?
Да это все, знаете, до тех пор, пока платятся деньги. Если вам платится 300-400 долларов, что по тем масштабам немалые деньги, они существуют. Как только им перестанут платить, инвестировать в эту компанию, они займутся чем-то другим. В конце концов, те, кто не захочет заниматься мирным делом или торговлей, уедут в Сирию.
Алексей Иванович, а откройте нам секрет. Мне действительно интересно. Вот смотрите, там Хафтар в Бенгази, в Триполи правительство национального чего там согласия. Да? А мне интересно, а куда сейчас идет ливийская нефть? Где нефть ливийская? Кто ее покупает? Вы не знаете?
Ну, я думаю, те, кто финансирует этот конфликт, те ее и покупают, то есть на Запад.
Так, может, в этом главный вопрос?
Ну, нет, я ровно об этом и говорил все время.
Алексей Иванович, благодарим вас за то, что нашли время пообщаться с нами.
Директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин был в прямом эфире. И сейчас после небольшой паузы продолжим.
Радио «Спутник».
Три страны за три дня. Исполняющий обязанности главы МИД России Сергей Лавров завершил рабочее турне по государствам Азии. Он посетил Шри-Ланку, Индию и Узбекистан. О чем удалось договориться и когда Лавров узнал об отставке правительства? В репортаже моей коллеги Светланы Ереминой.
3 страны за 3 дня. Таким было азиатское турне главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова. Программа весьма насыщенная. Почти десяток официальных встреч, выступление на международной конференции «Россия. Диалог» в Дели, встреча со студентами филиалом ГИМО в Ташкенте и десятки вопросов от журналистов. И это уже не говоря о смене часовых поясов и погоды. От +32 в Коломбо до +2 в Ташкенте. Кстати, в самолете Лавров и журналисты в общей сложности провели почти сутки. Так что график был действительно плотный. При этом все три страны для России являются хорошими партнерами, и дружественный прием ощущался везде. Не было никакого напряжения, а только улыбки на лицах дипломатов. Во всех пунктах турне Коломбо, Дели и Ташкенте стороны отмечали развитие отношений с Россией, схожесть позиций в ключевых вопросах, касающихся не только двухсторонних отношений, но и общемировых проблем. Но ключевым, во всяком случае, для полужурналистов стал перелет из Дели в Ташкент. Ведь вылетал самолет с министром иностранных дел России на борту, а приземлился с исполняющим его обязанности. Да, отставка правительства Российской Федерации произошла именно когда самолет был в воздухе. И все журналисты Пула узнали об этом лишь когда прибыли в столицу Узбекистана. Эта новость самая обсуждаемая даже спустя сутки. Ну а с первой минуты, когда все узнали об отставке, это был некий шок. Но, как оказалось, не только российских журналистов интересует будущее России и главы ее дипломатии. На встрече со студентами филиалом ГИМО журналист из Узбекистана не выдержал и тоже задал свой вопрос Сергею Викторовичу. Давайте послушаем.
Вы сейчас в Узбекистане находитесь с официальным визитом как исполняющий обязанности министра иностранных дел. И какую должность вы можете занять в будущем? Останетесь ли вы вообще в структуре? Да.
Вы журналист, да?
Да.
Поступайте в МГИМО. Ну, во-первых, я все эти годы, вот сразу после окончания института, я не просто какие должности занимал, я всегда исполнял, честно исполнял свои обязанности. Продолжаю это делать и сейчас.
Вот такой дипломатичный ответ дал Сергей Лавров о своем будущем. При этом исполняющий обязанности министра иностранных дел России находится в приподнятом настроении и, как всегда, с юмором относится к таким провокационным вопросам. Но, возможно, более развернутый ответ на подобный вопрос можно будет услышать уже завтра. Ведь 17 января Сергей Лавров проведет пресс-конференцию по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году. Светлана Еремина, Радио «Спутник».